Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа беседа с писателем Эмилем Дрейцером о его новой книге. Начнем с другой темы. Как князь Абамелек стал эпонимом? Тульский областной краеведческий музей выпустил сборник международной конференции «Личность в истории. Князь Семен Семенович Абамелек Лазарев». Рассказывает историк русско-итальянских культурных связей Михаил Талалай.
Да, сегодня, Иван Никитич, я предложил вам рассказ, беседу об эпониме. Что такое эпоним? Я начинал свою карьеру как исследователь в области топонимики. И, как и полагается исследователю, сначала я изучил терминологию, чтобы поразить своего будущего читателя, и мне попалось это красивое слово «эпоним». Что такое эпоним? Это человек, физическое лицо, которое дает свое имя или фамилию, в общем, любую свою ономастическую форму, дает географическому объекту. И я стал щеголять этим эпонимом, ну, вроде публике нравилось. Вдобавок можно было использовать это слово, ну, в самых разных ситуациях. Например, говоря о Владимире Ильиче, потому что Ленин – это эпоним Ленинграда. И как бы эпоним, можно так и к нему и относиться и скептически, и критически. В общем, полезное слово. В нашей сегодняшней беседе эпоним – это князь Семен Семенович Абамелек Лазарев, который дал свое имя замечательному географическому объекту – вилле Абамелек. И, пожалуй, наверное, надо начать с нее. Раз у нас рассказы об итало-русских связях, то вилла Абамелек. Ну, это одна из самых, я бы сказал, известных и загадочных вилл. Известных, потому что на карте она сразу бросается в глаза. Эта вилла занимает 33 гектара на роскошном историческом Яникульском холме, недалеко от Ватикана. Вилла соразмерна Ватикану. Ватикан – это 44 гектара. То есть на одну четвертинку вилла Абамелек меньше, чем город-государство Ватикан. Но эта вилла недоступна простому римлянину, вообще любому туристу, ну и просто обывателю. Потому что эта вилла является не так давних пор государственной собственностью сначала Советского Союза, а потом Российской Федерации. Ну, они много говорят и рассказывают, иногда не точно говорят, что там расположено посольство Российской Федерации. Это не так. Там находится, говоря официальным языком, резиденция посла Российской Федерации. И это, ну, действительно очень красивое место. Это и парк. Это и, собственно, вилла вот, в понимании архитектурном. Там есть концертные залы. Там есть школа для детей работников российского посольства. Там есть футбольное поле. Под навесом там стоит этрусский саркофаг. По этой вилле Абамелек бродят лисы. И иногда могут попасться даже ежи. Ну, она, конечно, очень серьезно охраняется, охранялась и прежде, в нынешние времена понятно, что она под особым контролем. Римляне часто мне жалуются, ну как же, вот в центре города такая роскошная вилла, и нам не попасть. А я их обескураживаю, говорю, нет, на виллу попасть можно, есть ее значительная часть, которая в доступе. Что произошло? Лет 20 тому назад, когда было затеяно строительство русской церкви в Риме, российское посольство пожертвовало часть этой виллы, ну, скажем так, отчуждило ее, сделало ее доступным для публики, построили новую ограду. И вот эта часть, открытая для всех, и стала местом, где появилась русская церковь Святой Екатерины, где любой может быть на службах и посмотреть, и просто так. Так что вот частичка этой виллы доступна. Остальное только по спецприглашениям на особых мероприятиях. Как же получилось, что российский князь Семен Семенович Абамелек Лазарев стал эпонимом? Действительно, пожалуй, пора рассказать, собственно, об этом князе. И тут у меня некоторое, ну, такое сомнение, потому что когда я произношу его имя и отчество, у меня сразу возникает тут некие культурные зады. Замечательный фильм «Бриллиантовая рука», где тоже был Семен Семенович, вы помните, Семен Семенович Горбунков. И вот это восклицание я слышу очень часто от людей, конечно, моего поколения. «Эх, Семен Семенович», когда человек совершает какую-то оплошность. Поэтому, ну, не знаю, буду называть его только по фамилии, по двойной фамилии, не очень удобно. Или просто назвать его князем. Но вот я боюсь, что с Семеном Семеновичем я буду соскальзывать в какое-то новое культурное пространство. Тем не менее, рассказ о нем. Наш князь родился в Москве, в армянской семье, в 1857 году. Это был очень одаренный человек, и он увлекался многими вещами. В первую очередь, конечно, он был в семье промышленников, заводчиков, из очень богатой семьи армян Абамелеков, которая соединилась с другой богатой армянской семьей Лазаревых, и поэтому изначально это был очень-очень обеспеченный человек, но с глубокими гуманитарными интересами. Он закончил исторический факультет Петербургского университета и поначалу совмещал свои, ну скажем так, многочисленные бизнесы во множественном числе с археологией. Он увлекся очень серьезно и даже успешно увлекся археологией и отправился копать на территориях Отаманской империи, в тогдашнюю Турцию. И его первая же поездка увенчалась замечательным успехом. Он обнаружил предмет, который сейчас находится в Государственном Эрмитаже. Причем это один из самых тяжелых экспонатов весом 15 тонн. Совершенно уникальная и исключительная история, которая произошла в 1891 году, когда князь впервые попал в Пальмиру, на территории нынешней Сирии, и обнаружил там засыпанный песком некий артефакт. Сейчас это называется таможенный тариф. Что такое таможенный тариф? На огромной глыбе, высечено на двух языках, на греческом и арамейском, таможенное правило второго века после Рождества Христова. Вот это открытие Абамелек Лазарева, оно настолько продвинуло изучение и арамейского языка, и вообще античной древности, что он сразу получил звание французского академика в 35 лет. В итоге, после долгих переговоров, этот таможенный пальмирский тариф, как стали его называть, он попал в Россию и стал, повторю, самым тяжелым экспонатом Государственного Эрмитажа. Повторю, 15 тонн. Тогда же Абамелек Лазарев опубликовал книгу, свою первую книгу, в числе многих других, посвященную вот этой замечательной экспедиции, этому открытию.
На волнах Радио Свободы в выпуске «Поверх барьеров» передача «Как князь Абамелек стал эпонимом», рассказывает Михаил Талалай.
Через 5 лет новая поездка в новые места. А теперь он копает Джераш и публикует спустя 5 лет новую книгу «Джераш», где описывает свои археологические впечатления.
В опубликованной в 1897 году за свой счет монографии «Джераш. Археологическое исследование» о заброшенном городе в Иордании, который называют «Помпеями Востока», Абамелек Лазарев писал: «Главной моей целью была поездка по малопосещаемым местностям Палестины и Сирии и обозрение чудных развалин ныне мертвых городов. Увидеть своими глазами эти древние города мог не каждый путешественник из-за длинных переходов в пустыне, к тому же небезопасных вследствие вечных междоусобий среди бедуинских племен и постоянно враждебных отношений бедуинов к турецкому правительству. Первый из памятников Джераша, видный издали, это триумфальные ворота с тремя арками. Общее впечатление грандиозное, между прочим, и по живописности местности. Заметим, что там, где жизнь и культура не прекращались, там люди ничего не пощадили. Понятны такие поступки, где царствует мрак и невежество. Но сколько памятников погибло от так называемых реставраций, сколько других погублено раскопками и приведением их в так называемый порядок.
Надо сказать, что в эти археологические экспедиции он часто ездил с замечательным художником Василием Поленовым. И Поленов оставил Семену Семеновичу такое очень замечательное определение в своих воспоминаниях. Очень хвалебное, потому что во многих других мемуарных источниках князя, конечно, критиковали, завидовали его богатству, его успехам, и, быть может, некоторой его поверхностности, скажем прямо.
Художник Василий Поленов вспоминал о князе так. «Мой спутник по первому путешествию в Египет и Палестину в 1881-82 годах был князь Семен Абамелек Лазарев. Тогда он был еще молодым человеком, очень образованным и способным. Память у него была замечательная. Тогда он не получил еще того колоссального наследства, которое сделало его самым богатым человеком в России, по его словам. Князь сожалел о том, что он не самый богатый человек в мире. Богатство было его пунктик. Я его любил как образованного человека и интересного собеседника».
В России он жил в Тульской губернии, недалеко от Ясной Поляны. Поэтому он, естественно, стремился познакомиться с Львом Николаевичем Толстым и стал их частым гостем. Поэтому остались многие воспоминания об Абамелеке Лазареве среди домочадцев и секретарей Льва Толстого.
Лев Толстой писал о князе в записных книжках так. «Абамелек – дикий человек, научившийся всей внешности цивилизации». Домашний учитель в Ясной Поляне Владимир Лазурский записывает в дневнике 1 июля 1894 года. «От завтрака до вечера был Абамелек армянского происхождения, миллионер, владелец 980 тысяч десятин земли и 4 чугунолитейных заводов в Пермской губернии. Красив, много путешествовал, состоит главным попечителем Лазаревского института восточных языков, племянник министра Делянова, во Французской академии наук премирован за открытие какой-то сирийской надписи. Что еще нужно? Он ездит в Ясную Поляну для поддержания знакомства, но его здесь не любят». Вот что сообщает секретарь писателя Валентин Булгаков уже после кончины Толстого. В один прекрасный день неожиданно объявился в Ясной Поляне старый знакомый Толстых, князь Абамелек Лазарев, розовый красивый старик с черными крашенными усами, значительно облысевший белой головой и шаткой походкой, шталмейстер, почетный опекун и владелец одного из крупнейших состояний в России. Заметим, что старику тогда было 58 лет.
Интересно воспоминание нашего археолога от первой встречи со Львом Толстым. Он написал следующее, что он был потрясен точно так же при встрече с Львом Николаевичем, как при виде очертаний египетских пирамид, как при входе в часовню гроба Господня, как при приближении к мумии Рамсеса II. Вот такая триада и четвертый экспонат в этой триаде – это Лев Николаевич Толстой. И сам Лев Николаевич тоже иногда очень кратко вспоминал о князе, и в том числе следующее. В своем дневнике 12 августа 1890 года Толстой пишет: «Приехал Абамелек, я осрамился за обедом, говоря с ним о картине Ге, говорил ему неприятное». Вот как же Толстой осрамился, он так вот очень прямо о себе пишет. На это отвечает сам Семен Семенович. И пишет следующее, что за столом со Львом Николаевичем зашел разговор о картине Ге «Что есть истина?». Напомню нашим слушателям, что это знаменитый вопрос, который Понтий Пилат обратил к арестованному Христу. И на вопрос «Что я не думаю?» сказал, что Христос похож на подгулявшего, виноватого мастерового, которого ругает хозяин, а Пилат плохо написан, ему придана поза актера, и я не понимаю, почему Ге придал ему шею бритую, как кучерский загривок. Толстой, напротив, считал произведение гениальным, и в доказательство тому он сказал, что гениальность картины проявляется в том, что ее критикуют посредственности. Понятно, что посредственность – это был трапезничавший с Толстым Семен Семенович Абамелек Лазарев. Что произошло затем? Затем Семен Семенович влюбился в Италию и стал пламенным италофилом. Большую часть своих богатств он вложил в виллу, которая стала называться вилла Абамелек, как ее зовут в Риме. Он к этой вилле прикупил соседние участки, стал собирать там произведения искусства, строить новые павильоны. Ну, в общем, проявил себя как рачительный хозяин. Туда он привез свою жену, богачку, княжну Сан-Доната, Марию Павловну Демидову, тоже принадлежавшую к одной из самых богатых семейств России. И о Марии Павловне я не раз рассказывал. Так что они вдвоем стали жить на этой вилле Абамелек, чередуя, конечно, с Петербургом и другими местами. Князь умер в 1916 году в России. Когда вот я называю эту дату, 1916 год, как дату смерти, я думаю, повезло человеку, он не встретил роковой год, тем более такой человек, что бы с ним случилось. На эту смерть в 1916 году откликнулись итальянцы.
Из некролога во флорентийской газете 9 октября 1916 года. Цитируем по статье Лючии Танини, вышедшей в тульском сборнике «Личность в истории». Князь Семен Семенович Абамелек Лазарев. «Скончался великий аристократ, игравший значительную роль в итальянском обществе. Высокий, всегда моложавый, южного типа, его предки были хозяевами Курдистана, любитель искусства и нашей истории, он следовал во Флоренции и Риме традициям иностранного дворянина, образованного, будучи влеком латинской цивилизации, он нередко чувствовал себя итальянцем. Скончавшийся князь проводил в Италии 6 месяцев в году, 3 весной и 3 осенью. В последний раз он был среди нас в мае 14 года. Когда вспыхнула Первая мировая война, он вернулся в Россию, где щедро раздавал свои огромные богатства Красному Кресту, авиации, морскому флоту, а на Урале способствовал подъему металлургии. Беспокойная жизнь подорвала его здоровье. На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Как князь Абамелек стал эпонимом», рассказывает Михаил Талалай.
Я трижды обращался к фигуре князя. Первый раз лет 15 тому назад, когда я обосновался в Милане, и на меня вышел армянский дом в Милане. Есть такое почетное престижное учреждение с интересной программой. У них в фойе висит картина Ивана Константиновича Айвазовского, которую мы знаем, его настоящая фамилия армянская Айвазян. И они меня попросили на итальянском языке рассказать вот про армянского князя, в честь которого названа вилла в Риме, что я и сделал. Затем второй раз я написал об Абамелеке Лазареве, когда писал книгу о его супруге Марии Павловне. И, естественно, я коснулся и личности ее супруга Семена Семеновича, потому что после его кончины в 16 году развернулась судебная баталия. В 20-е годы советское правительство предъявило свои права на виллу Абамелек, потому что князь оставил очень такое меценатское, филантропическое завещание, в котором он передавал виллу Российской академии художеств. И также он написал «Возможные академии наук» уже после кончины своей вдовы, потому что это завещание. Советская сторона в 20-е годы опротестовала тот факт, что там живет вдова. Там действительно было не очень ясно в этом завещании оговорено, и стала тут же при живой вдове требовать эту виллу в собственность уже Советской академии художеств. Разгорелся судебный процесс, который выиграла Мария Павловна, естественно, подданная России, на хорошем счету у итальянского короля, поэтому советские претензии были отторгнуты. В 1946 году, после разгрома фашистской Италии, Советский Союз предъявляет свои новые, скажем так, претензии по репарациям. Это большой список. Не столько много претензий, как к нацистской Германии, но все-таки они были. И в числе этих претензий передать Советскому Союзу виллу Абамелек. И тут уже, конечно, итальянцы не могли сопротивляться. Они отняли практически у вдовы на так называемой возмездной основе, то есть ей какие-то гроши передали. и эту римскую виллу отдали Советскому Союзу. Ну, надо сказать, что вдова не осталась бездомной. У Марии Павловны была в Порталино своя собственная вилла размером 155 гектар. То есть уже в 4 раза больше, чем Ватикан. Поэтому Мария Павловна уехала из Рима, покинула виллу Абамелек и переселилась на Деминовскую виллу под Флоренцией. И вот в тот момент, 1946 года, на вилле Абамелек и обосновалась резиденция посла Советского Союза, теперь посла Российской Федерации. И, наконец, третий раз я обратился к этой теме, потому что полтора года тому назад в Туле прошла очень интересная международная конференция, посвященная исключительно Семену Семеновичу Абамелек-Лазареву. Называлась она «Личность в истории», под заголовок это «Имя нашего князя». И только что, этой весной, вышла замечательная книга, сборник наших докладов, где и опубликован и мой доклад на достаточно, скажем, узкую, но интересную тему о национальной идентичности Семена Семеновича Абамелек-Лазарева. Дело в том, что когда я готовил книгу о Марии Павловне и узнав, что в тот момент на вилле Абамелек открыли памятник эпониму по инициативе Союза армян России, я попросил соотечественников, дипломатов прислать мне фотографию. Фотографию я получил, но меня попросили при публикации этой фотографии не писать, что памятник был открыт. Я, конечно, страшно удивился. Говорю, а что писать и почему он не открыт? И мне объяснили, ну, знаете, Восток – дело тонкое. Мы были готовы уже открывать памятники, но тут поступил протест от грузинской общины, живущей в Италии, потому что они Абамелек-Лазарева считают грузином. Потому что Абамелек-Лазаревы – это, в общем-то, тифлисские армяне. И они записаны были как князья в грузинскую дворянскую книгу. И если вот листать в Википедии не русские, а интернациональные, в том числе итальянскую, там про него написано «грузин армянского происхождения». Я, конечно, заинтересовался и стал этой темой не очень большой, скажем так, заниматься. Выяснилось, что спустя 10 лет памятник все-таки, ну, если не был открыт, то все-таки какое-то, ну, скажем, какую-то прописку он получил, потому что в 2017 году на нем появилась пояснительная табличка. Мероприятие это тоже не называлось «Инаугурацией», а про идентичность эпонима было написано в коммюнике об этой табличке, что соотечественник. Таким образом, ну вот кавказский этот спор, он, по крайней мере, очень был дипломатично обойден. И все-таки, заканчивая уже мой рассказ о князе Семене Семеновиче, как нам сейчас его называть? Кто он? Грузин? Армянин, россиянин, ну, такого понятия не было в XIX веке, русский, но тоже русский с какими-то нюансами. Но мне кажется, что однозначно в таких случаях ответить невозможно. Думаю, что здесь просто можно использовать дефис, к которому мы начали привыкать. Мы говорим итало-американцы, афроамериканцы. Я даже встретил недавно про нашего Пушкина выражение «афрорусский». То есть уже такие прорывы существуют. И мне кажется, что не будет ошибкой сказать, что князь Семен Семенович Абамелек-Лазарев – это русско-армянский промышленник, меценат, филантроп, археолог, италофил и прочее.
Мы заканчиваем передачу «Как князь Абамелек стал эпонимом». Рассказывал историк русско-итальянских культурных связей Михаил Талалай. Тульский областной краеведческий музей выпустил сборник международной конференции «Личность в истории. Князь Семен Семенович Абамелек-Лазарев». Выпуск «Поверх барьеров» на волнах «Радио Свобода». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. О Американское издательство «Макфарланд» выпустило книгу Эмиля Дрейцера «Смех на пути к свободе». Это третья часть автобиографической трилогии известного сатирика, памятного старшему поколению по 16-й странице литературной газеты, где его короткие рассказы печатались под именем Эмиля Абрамова. Книга Эмиля Дрейцера написана на стыке мемуаров и культурной истории и рассказывает о трудностях врастания новых эмигрантов в американскую жизнь. Эмиль Дрейцер эмигрировал в 1974 году, выпустил множество книг по-английски и по-русски. Сейчас он профессор Хантер-колледжа в Нью-Йорке. Начнем с советского анекдота в исполнении Эмиля Дрейцера.
Группа советских туристов летит в Париж. И вдруг, значит, в салоне поднимается один человек и спрашивает: «Скажите, пожалуйста, кто-нибудь знает, как сказать по-французски «я прошу политического убежища»?» И поднимается другой мужчина, человек, и говорит: «Так, а что это означает, что вы собираетесь просить политического убежища во Франции?» На что, так сказать, задавший вопрос, говорит: «Ну, что вы, я просто хотел узнать, кто в этой группе старший».
На фоне сегодняшнего исхода из России многие уже забыли, что собой представляла эмиграция полвека назад. А у кого-то вообще все перемешано в голове. Шестидневная арабо-израильская война, какие-то угоны самолета, подпольное изучение иврита, отказники, невозможность поступить в университеты, еврейская жена как средство передвижения. Весь этот полуфольклор, полудрама, о нем негде прочитать во внятном и компактном изложении, по крайней мере, на русском языке и, по крайней мере, в самой России. Как вы рассказываете об исходе 70-х в своей книге? С чем проводите параллели?
В общем-то, вопрос, который меня все время мучил за эти 50 лет, это то, что довольно рано я познакомился с одним американцем, который был социальным работником, и он имел дело с эмиграцией из Советского Союза. И вот он мне как-то, так сказать, ну, как бы в шуточной форме сказал, что вот есть американская поговорка, если на русском языке она будет как: «Можно вывести деревенского парня из деревни, но нельзя вывести деревню из деревенского парня». И он это переделал как, поскольку он имел дело с нашей эмиграцией: «Можно вывести советского еврея из Советского Союза», то есть помочь. Тогда это была, так сказать, кампания в Америке очень интенсивная за свободу эмиграции. Так вот, можно вывести советского еврея из Советского Союза, но очень трудно вывести Советский Союз из советского еврея. Вот поэтому я подумал о том, чтобы сравнить нашу эмиграцию с, ну, так сказать, с библейским исходом. И вот что я там обнаружил. Во-первых, меня поразило то, что в количественном отношении примерно то же самое. Ну, я посмотрел на даты, значит, с 1975-1974 года, когда я уехал, до 1991, до конца Советского Союза, выехало примерно 1,5 миллиона человек. Именно, так сказать, как эмиграция из Советского Союза. А в Библии говорится 600 тысяч мужчин, не считая детей. То есть женщин почему-то не упоминается, как будто дети возникают прямо из капусты, как говорится. Но, тем не менее, так сказать, если все это положить и перемножить, то получается примерно то же. Мудрость поколений многих веков привела к следующему, что вот, так сказать, и это отражено в Библии, что те, кто выехали из Египта после 20 лет, то есть взрослые люди, должны 40 лет провести в пустыне. Они не могут попасть в землю обетованную. То есть, одним словом, я это прочитал как то, что если ты 20 лет, ты уже, можно быть, сформированный человек, значит, ты уже не сможешь быть свободным. Приехать, так сказать, в страну, где есть свобода, ты уже не можешь, потому что рабское, так сказать, сознание у тебя укоренилось уже. Поэтому вся моя книга, в принципе, вот я задумал эту книгу, она построена на рефлексии. То есть я посмотрел на свои собственные впечатления, первые впечатления об Америке, американском образе жизни, как они выразились в моих публикациях в газетах и журналах не только на русском языке, но довольно много из них на английском, в переводе на английский в разных журналах и газетах. Так вот, я как раз это и обнаружил, в общем-то, что сейчас вся моя эта книга построена на моем как бы ироническом отношении к тому, как я видел Америку и так далее. Я видел ее глазами советского человека.
Известно, что читатель, зритель, слушатель надумывает себе далекие края. И советский человек надумал свою Америку. А какой она оказалась на деле? Велико ли было несовпадение с мечтой? Глубок ли культурный шок? Где пролегало главное отличие?
Америка, конечно, оказалась не такой, какой мы себе ее воображали. Ну, в каком смысле? Ну, например, я, пожалуй, начну с самого главного. Часто на первых порах эмигранты из Советского Союза говорили: «О, слишком много свободы». Понимаете, да? А почему? По простой причине. Есть такое понятие, как закон. Это по русской поговорке, как мы все знаем, это закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло. И, в общем-то, мы приехали с советскими, так сказать, людьми, которые привыкли к тому, что вот есть государство, оно устанавливает законы, и оно их меняет, как оно хочет, и так далее. Одним словом, выяснилось, что в Америке это не так. Есть такая, я нашел такую американскую поговорку: «In the land of the free, law is the king». То есть в земле свободных людей закон является королем. Одним словом, не правительство, не так сказать, не какие-либо, что в рамках, если все сделано в рамках закона, так сказать, твоя свобода в рамках этого закона. Одним словом, вот это было трудно представить. Ну, например, обратил внимание, что одной из русскоязычных эмигрантских газет было объявление «Деловой брак». Я, конечно, не понял, в чем дело, и, так сказать, позвонил редактор, ну, естественно, меня знал, мне печатали довольно много, поэтому я спросил: а что такое деловой брак? Это как понять? Это слияние двух компаний? Это, ну, как это понять? Ну, говорит: но, это просто вот кто-то дал объявление, что вот у них уже есть гражданство Америки, если кто-то из иностранцев хочет переехать в Америку, они договорятся там о сумме, и таким образом, так сказать, это произошло. Я говорю: да, но дело в том, что по американским законам, если это обнаружится, это от 5 до 8 лет тюрьмы за обман федерального государства, что это, так сказать, не брак по любви, а брак по расчету, вообще не брак, а просто, так сказать, попытка обмануть правительство. Понимаете? Поэтому в этом смысле было резкое отличие. Кроме того, отношение к труду, например. Ну, в советское время труд был официально, да, дело славы, дело чести, дело доблести и геройства, насколько я помню, советские лозунги, да. Хотя на самом деле фольклор советского времени, которым у меня есть отдельные исследования, этой темы, это где бы не работать, лишь бы не работать, от работы кони дохнут, и так далее, и так далее. И вдруг в Америке я обратил внимание, что, так сказать, какие-то есть кафе, которые под таким-то странным названием, CDF. А я спросил у американца, что это значит. Он говорит: ну, это значит «Thank God it's Friday». То есть, слава богу, уже пятница, кончилась рабочая неделя. То есть никакого словословия, так сказать, самого, так сказать, работы нет. Понимаете?
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Смех на пути к свободе». У микрофона Иван Толстой. Мы беседуем с профессором Хантер Колледжа в Нью-Йорке, писателем Эмилем Дрейцером.
В то же время отношение к работе. В Америке помочь человеку, который нуждается, это дать ему рабочее место. И поэтому я на первых порах помню, у меня был американский друг, о нем отдельно я в книге «На Кудыкину гору» рассказывал биографию. Он, в общем-то, из Риги, мальчиком уехал попал, значит, в концлагерь, выжил вот в возрасте 15 лет, переехал в Америку, неважно. Он, в общем-то, был застрельщиком движения в Южной Калифорнии, куда я приехал, за свободу эмиграции, так сказать, советских евреев в то время. Так вот, он мне как-то говорит, вот я не понимаю, Эмиль, объясни мне, вот если эмигрантская пара, я дал им работу в своей компании. У него маленькая компания по производству занавесок была в Калифорнии. Сай Фромкин его, кстати, зовут. Так вот, я не понимаю, дал им работу, они, так сказать, ну, перекуры до часа, ну, всяко над ним работают спустя рукава. И я понял, что они привезли советское отношение к работе. У всех была работа вроде бы, да? Поэтому, так сказать, вот это вот отношение к работе совершенно, совершенно другое. И это, конечно, было на первых порах препятствием. Но сами американцы, в общем-то, тоже был, так сказать, на первых порах, я не знал, чего ожидать. Мы не знали, что его ожидать. Но поразило все-таки, ну, дружелюбие. Ну, до такой степени, что, например, когда я стеснялся своего английского, у меня были все основания для этого, потому что я вам сейчас расскажу эпизод, который, так сказать, со мной произошел по поводу моего английского. И они говорят, о, когда я стеснялся своего английского, ну, что вы, американец, мои знакомые американцы говорят, ну, что вы, ваш английский гораздо лучше моего русского. Хотя на самом деле, конечно же, это было им совершенно... Зачем в Америке нужен русский язык, если только не какая-то специальность переводчика или еще что-то. Я, ну, естественно, изучал английский в школе, в институте. Я окончил политехнический институт в Одессе. Ну, тысячи мы сдавали, так я помню. Ну, мы знали, так сказать, ну, основной словарь, но не идиоматический английский. Вот я помню, что я позвонил на первых порах в банк и спросил, «May I talk to Mr. Smith?» «Могу я поговорить с мистером Смитом?» И мне отвечает, «I'm sorry, but Mr. Smith has passed away». Я тоже спрашиваю, «When he's coming back?» То есть в переводе по-русски дело в том, что я знал, что «pass» — это, ну, «проходить», но «passed away», что это означает «умер», я этого не знал. Поэтому мой вопрос звучал очень комически, а когда он вернется с того света, одним словом. Ну вот, чтобы просто дать понять, на каком уровне, так сказать, мы приехали. В то же время американцы, так сказать, было тоже мне непонятно некое, ну, во-первых, пренебрежение к географии. Ну, там была популярная песня американская «Wonderful World», и там молодой человек поет «I don't know much geography, algebra, trigonometry, but I love you». Одним словом, ну, мне было непонятно, каким образом. Неужели то, что он ничего не знает, является привлекательным? Ну, одним словом, ясно, что это был, так сказать, поэтический троп. Но, тем не менее, мне понадобилось время, долгие несколько лет, чтобы понять, что вся система образования в Америке построена как перевернутая пирамида. То есть, что это означает? Чем больше ты хочешь получить уровень образования, тем труднее это получить. То есть вот это перевернутая пирамида. То есть, это, думаю, не случайно аспирантские, так сказать, школы Гарварда, Стэнфорда лучшие в мире. Именно потому, что требовательность огромная. Ну, я, кстати говоря, мне посчастливилось, меня пригласили. Я хотел получить литературное образование в Советском Союзе, но мое время, а это было еще сталинское, послесталинское время, это было невозможно именно из-за моей пятой графы. Вот. Но в Америке меня приняли в аспирантуру. Я закончил, получил магистра и потом доктора филологии Калифорнийского университета. Ну вот, так что я на своей собственной, так сказать, сам увидел, что это чем больше, тем больше требовательность. И, конечно, я узнал гораздо больше, чем я мог бы думать о русской литературе, русской культуре, именно изучая в университете, занимаясь в аспирантской программе.
Одна из частей вашей книги озаглавлена «Открытие себя в Америке». Что вы имеете в виду?
Ну вот открытие себя, именно открытие, с чем мы приехали. Дело в том, что было совершенно неясно, когда мы приехали. В общем-то, только в Америке выяснилось, вот именно, допустим, отношение к закону, о котором я говорил. Каким мы приехали, мы ожидали, что он именно такой. Кстати говоря, я это привожу в книге эти факты. Недавно я нашел, что, в общем-то, американская, так сказать, полиция выяснила огромная группа именно русскоговорящих, Брайтон-Бич, которые занимались обманом государства, вот, преувеличивая так, счета и так далее. Одним словом, с этой культуры мы приехали, понимаете? А для чего еще государство, чтобы у него не красть? Вот так, понимаете? Как еще может быть? Ну, чисто советское, ну, так мы могли выжить. Я отнюдь не, это, не осуждаю людей, которые вели себя так в Советском Союзе, но мы с этим приехали, поэтому в какой-то степени это было открытие себя. Кроме того, допустим, дружба. Ну, мы, опять же, привезли с собой понятие о российской дружбе. Я думаю, что, так сказать, вы со мной согласитесь, что в русской культуре друг иногда бывает важнее, чем даже какие-то семейные отношения, если тем более это друг с детства и так далее. Потому что, в общем-то, и мы жили в советское время, по крайней мере, мне трудно сейчас сказать, каково сейчас, по поводу того, что мы помогали друг другу. Ну, не знаю, даже в прямом смысле не хватало денег. Вот я, допустим, незадолго до отъезда, я был старший редактор научного издательства в Москве. Моя жена в то время была младшим научным сотрудником. Ну, так скажем, у нас был только один ребенок. И мы едва дотягивали до зарплаты. И поэтому иногда обращались к своим друзьям, ну, по работе. Одалживали у них. Одалживали, конечно, получив нашу зарплату, отдавали и так далее. То одним словом, вот это был важно. В Америке этого нет. Америка построена на протестантской этике, то есть самодостаточность. Ты не можешь ожидать, что даже прямо есть советы, не мешайте финансовые интересы с дружбой, потому что пострадает либо то, либо другое. Понимаете? Вот в этом смысле, так сказать, выяснить понимание, что, в общем-то, той дружбы, которая была в Союзе, которая была, так сказать, частью нашего существования, просто здесь быть не может, потому что другие ожидаются от тебя, что ты самодостаточен, и ты можешь справиться со своими, так сказать, делами. Это не значит, что кто-то не сможет тебе сделать одолжение и так далее, но тем не менее ожидается в Америке. Есть такое выражение, вот я один раз я с этим столкнулся несколько лет назад. Я пытался перейти через чей-то, ну, на соседнюю улицу, через чей-то двор. И меня остановили с вопросом американец: «Can I help you?» И в этом вопросе, я понял позже, есть скрытая как бы, ну, если не насмешка, а скрытая, мол, что ты не самодостаточен, тебе нужна помощь в чем-то. То есть, одним словом, идеал – это когда ты не нуждаешься ни в чьей помощи. Что ты сама... Вот эта вот протестантская этика – это та, которой мы, естественно, мы, эмигранты, приехали, были незнакомы. Вот. Поэтому я уже не говорю о том, что понятие успеха тоже, вот расходящая фраза – это «American success», «American dream». Я помню, у меня было, так сказать, так получилось, что я где-то в середине своей жизни оказался один и пытался, так сказать, какие-то отношения завязать с американскими женщинами. И по совету моего американского друга пошел не понять правильно. У меня до сих пор уже, так сказать, есть, по крайней мере, несколько американских друзей, с которыми я дружу очень много лет. Но, опять же, условия те же. Так сказать, я должен быть самодостаточным. Так вот, один из них взялся помочь мне. И он говорит: ну, прочитай объявление в газете, там New York Review of Books. И я там прочитал одно объявление. Вот одна женщина, что я, так сказать, хочу встретить образованного, культурного и успешного, так сказать, гражданина, господина. Ну, я перевожу с английского, естественно, да. И я им говорю: слушай, похоже, что не все хотят меня. Он говорит: no, объясняй, ты не успешный, you're not successful. Почему? В Америке successful означает, что ты зарабатываешь много денег. Ну, я был тогда, естественно, помощником профессора в университете, поэтому, естественно, не подходил по эту формулу. Понимаете, вот эти это какие-то вещи, которые совершенно не были, так сказать, ну, в нашем сознании, когда мы приехали.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Смех на пути к свободе». У микрофона Иван Толстой. Мы беседуем с профессором Хантер Колледжа в Нью-Йорке, писателем Эмилем Дрейцером. Эмигранты 70-х делились на три потока. Уже в первом западном городе в Вене они сразу заявляли. Одни, что едут в Израиль, другие, что будут добиваться визы в Америку, а третьи, их были считанные единицы, как мы знаем, хотели попасть в Европу. Как бы вы оценили эти три потока с психологической точки зрения? И кто, по-вашему, оказался в результате выигрыша?
Мне трудно сказать, каждый решает для себя, в чем выигрыш. Естественно, все мы в то время была, так сказать, советским правительством. Для того, чтобы спасти, как говорится, их политическое лицо, предполагалось, что все мы выезжаем по израильской визе. То есть это правительство знало, мы получали, как говорится, фиктивные приглашения от якобы родственников в Израиле. У меня никаких родственников не было, и я даже, так сказать, подумал о том, чтобы, естественно, приехать в Израиль. Думал, что, ну, тогда я уже занимался журналистикой, ну, очевидно, знаете, что я довольно широко печатался в центральной прессе в советской, и думал, что я устроюсь как-то на радио, ну, вещающее на русском языке. Но я получил письмо от своего приятеля, который до меня эмигрировал, и он мне сказал, что вот ты приедешь, тебе в Израиль, тебе дадут возможность получить квартиру, за которую ты будешь, естественно, ее выплачивать. И пока ты не выплатишь, тебя не разрешат выезжать за границу. И, честно говоря, это меня испугало. Это первый раз, я был же за железным занавесом, в первый раз я думал, боже мой, так сказать, я с таким трудом вырываюсь отсюда. И опять попасть в такую ситуацию, где надо ждать. Но к тому времени выяснилось следующее, что моя двоюродная сестра эмигрировала из Минска, и она переехала, у ее мужа был родственник в Южной Калифорнии, в Лос-Анджелесе. И она, так сказать, прислала мне, так сказать, приглашение, чтобы приехал к ней, чтобы она мне помогла, когда я туда приеду. И, естественно, я за это ухватился, поэтому, когда я приехал в Вену, нас всех, естественно, приезжих приглашали сначала для интервью в израильское, так сказать, посольство, и говорили, что вы никогда не найдете работу. Ну, одним словом, это понятно, пытаются отговорить. Но у меня выхода уже не было, поэтому я приехал в Америку, и, в общем, я никогда, по крайней мере, никогда не было мысли, что я сделал что-то не так. Но сейчас, конечно, трудно говорить. Сейчас в Израиле, ну, мы все знаем события, и, в общем-то, кто знает, как бы это было, если бы я там оказался. А те, что в Европе, у меня был хороший знакомый в Германии. И там тоже есть своя эмигрантская, так сказать, община. Но мне трудно делать обобщение. Но, по крайней мере, этот мой знакомый, он каким-то образом все-таки остался в сфере влияния, если могу сказать, событий в России. Он даже поддерживал путинский режим, но находясь в эмиграции при этом. И мне было совершенно непонятно, как так. Он уехал из страны, где он работал всю жизнь. И он уже пенсионер, конечно. Его не могли, родина не могла его содержать. Не является ли это чем-то, так сказать, для него каким-то фактором важным? Но, ну, знаете, это тоже, это, я думаю, что это попытка отрыва от культуры далеко не всем отдается. Я знаю, что несколько моих визитов на Брайтон-Бич, где все по-русски и прочее для них, у меня был как бы приятель там, он мне объяснил, говорит, Эмиль, когда мы приезжаем в Манхэттен, это для нас как иностранное путешествие, одним словом, все на английском и, в общем, другая культура, одним словом. И это понятно, любая, так сказать, иммиграция любой страны, не знаю, есть Чайнатаун в Америке, Little Tokyo, маленькая Токио и так далее, и так далее. Это понятно, это расслоение в зависимости от того, кто хочет переехать и стать, так сказать, ну, пытаться стать, перейти в другую культуру, а кто просто не хочет или не может, неважно, остается мне. Это нормальное, с моей точки зрения, это нормальное рассеяние.
Эмиль, как вы объясняете в этом отношении феномен возвращенчества, и прежде всего возвращенчества еще советских времен, не теперешних, а вот тогдашних, 70-х, 80-х?
Я думаю, что вот именно то, о чем я сегодня, вот мы с вами говорили, о том, что, в общем-то, те, кто приехали, не смогли каким-то образом понять, что они находятся в совершенно другой культуре, другой системе отношений, и им показалось это сложно. Поэтому были случаи возврата. Кроме того, когда кончился Советский Союз и открылась возможность частного бизнеса, часть иммигрантов возвращалась именно для того, чтобы, ну, они знают язык, они знают культуру, они могут гораздо легче стать бизнесменами в России, чем в Америке. Вот это тоже можно объяснить. Поэтому трудно сказать. Очень часто иммигранты теряют так называемый, ну что ли, социальный статус. Ну, я привожу, так сказать, несколько, может быть, грубые примеры. Ну, скажем, в советское время директор продуктового магазина был важной персоной. Почему? Потому что к нему приходили доктора математических наук и прочее с просьбой там, так сказать, дефицитные какие-то шпроты или еще что-то достать, чтобы для свадьбы дочери, допустим. Понимаете? А в Америке, естественно, при, так сказать, полном изобилии, которое есть в любом супермаркете, такой человек теряет свою социальную. Я, конечно, угрубляю и показываю несколько, так сказать, ну что ли, одиозный пример, но, в общем-то, в этом есть не все. Я иногда с эмигрантскими женщинами говорил, что их браки распались, потому что женщины, как правило, лучше приспосабливались к новым обстоятельствам и жизни, а мужчины часто страдали именно от этого, потери социального статуса.
Эмиль, в вашу книгу включены сатирические рассказы об Америке, опубликованные как в эмигрантской прессе, так и в переводе на английский. Это что, развлекательное приложение?
Но, совершенно нет. Это именно они включены практически в каждой главе, где я пытаюсь объяснить, с каким представлением об Америке мы приехали. Это отражено в тех моих публикациях в Америке, которые были сделаны в начальном периоде, первые 10-15 лет. Поэтому, когда я представляю себя, каким я приехал и чего я ожидал, то вся остальная часть главы – это как бы мое возвращение к этому, моя переоценка того, что я узнал за остальные 30-40 лет моей жизни, как я, так сказать, ну, пытался понять глубже американскую жизнь.
И в завершение анекдот эмигрантский в исполнении Эмиля Дрейцера.
Два эмигранта российских стоят на улице Брайтон-Бича и говорят друг с другом, естественно, по-русски. Подъезжает машина, в которой сидит американец, и он на английском спрашивает: «Please let me know how I can get to street such and such». И они на него не обращают внимания, и он дальше едет. И тогда один эмигрант другому говорит: «Ну, и что, помог ему английский?»
И на этом мы заканчиваем передачу «Смех на пути к свободе». Мы беседовали с профессором Хантер Колледжа в Нью-Йорке, писателем Эмилем Дрейцером. Его книга вышла в американском издательстве «Макфарланд». Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой. Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье» ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой – у этого слова много смыслов.
Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой.
Слушайте наш подкаст каждый понедельник в 17:30. В нашем зарубежье границы открыты.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Говорит «Радио «Свобода».
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.